Здравствуйте, господа. Приветствую вас из Иерусалима. Сегодня у нас урок, который называется «Довольствоваться малым», то есть быть скромным в своих требованиях по недельной главе Ваеце. И все это происходит у нас в рамках цикла наших уроков, который называется, наш цикл называется «Еврейское поведение». В недельном разделе Ваеце, книги первой Берешит, написано в стихе Берешит, 28 глава, 20 стих, там так сказано, что Яков, наш пратец Яков, Яков Авину, обратился к Всевышнему и сказал, перед тем, как он уходил с родины, из Израиля, из Святой Земли, уходил на север, к Лавану, спасаясь от гнева своего брата Исава. Гнев возгорелся за то, что, как мы помним, Исав решил, что его обделили, что украли его браху, его благословение. И Ривка, мать Якова, посоветовала ему уходить на север и там пожить, пока не пройдет гнев Исава. И это называется «удались от злодея». Да, мы как-то говорили на эту тему, не дерись с ним, не воюй с ним, не отстаивай свое, а уйди, подожди у Лавана. И уходя, Яков в своем сне, который называется «Сулам Яков», сон, когда он видел лесенку, лестницу до неба, и он сказал Всевышнему, что попросил его, просьба была, дай мне хлеб, чтобы есть, лихоль, дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться. И многие спрашивают, задают вопрос, о чем здесь написано, потому что можно было бы написать, дай мне хлеб и одежду, понятно, что хлеб едят, а одежду надевают на себя. Не надо пояснять, что я буду с этим делать. Один из комментариев, я его приведу раньше, он даже не входит в тему моего разговора, но мне кажется, что это вспомнилось, о том, что здесь написано, о том, что он просит, как скромный человек, дай мне хлеб для того, чтобы я жил, а чтобы я не зарабатывал этим хлебом. То есть я не собираюсь быть зернопромышленником, хлеборовым, там, торговать булками, а одежда, дай мне одеваться, я не собираюсь заниматься текстилем и становиться королем, там, Леви Штраус, королем джинсов и так далее, там, в мануфактуре зарабатывать одежду только, чтобы одеваться. Так или иначе, все отмечают, что это очень скромные запросы были, и высказаны они были перед Всевышним, значит, Всевышний знал, он знает наши сердца, да, хватливо, вот, он знает, о чем мы думаем, о чем-то просим, и нужно это нам или не нужно. И отсюда мы видим, что Яков был очень скромным человеком, он просил только то, что ему нужно. Вот на эту тему сегодня у нас и урок. Если вы скажете, что тема не актуальная в том плане, еще неоднократно скажете, вот вы видите сегодня, в том плане, что ну сейчас, а что нам рассказывать историю о том, как можно пользоваться самым минимальным набором вещей, кушать кусочек хлеба. И в нашем веке это не проходит, да, как мы сказали, не канает. Да, не канает, то это не совсем так. Сейчас мы увидим, что есть интересное очень следствие, что эта проблема касается и нас тоже. Так или иначе, о скромности этой просьбы говорят многие комментаторы. Я приведу здесь два или три примера. В Хувот Алевавот, посмотрите, там шар, который называется Абина, глава, которая называется Разумение. Не знаю, как по-русски это перевели. Пятая глава. Там Рабену Бахья, да, написал следующее, именно про эти слова, дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться. Это та просьба, которая обращается к Всевышнему праведник, настоящий праведник. Дай мне только то, он пишет, что необходимо, без чего никак нельзя, это я прошу. А вот если просить излишеств того, что больше, чем тебе требуется, то ты приобретешь много забот, так написано в книге Хувот Алевавот. Поэтому тот, кто боится Ашема, тот, кто боится Всевышнего, нет, скажу по-другому, тот, кто боится греха, не хочет согрешить, тот рад своей доли и удовлетворяется малым. Вот это вот известные слова, рад своей доли, из Пиркей Авот у нас, да, кто такой богатый, тот, кто рад своей доли, то, что ему досталось, удовлетворяется малым. Но если второй понятно, первый, что же рад своей доли, и сумасшедшие рады своей доли, он сидит, и хорошо ему все, он ничего больше не воспринимает, об этом мы и поговорим. Так или иначе, праведник – это тот, кто не просит у Всевышнего ничего лишнего. Не просто не просит, он и не требует, он и не стремится к этому. Так отмечено в этой книжке, в этой книге «Ход Алевавод». И еще там так сказано: «И еще сказал Яков Вавину, дай мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеваться». Так вот, он попросил меня: «Дай мне свойство уметь удовлетворяться малым и не искать в жизни того, что избыточно». Если вы серьезно учитесь и уже отметили особенность нашего отношения, человеческого отношения со Всевышним, вы заметили, что, в принципе, Всевышний не вмешивается во внутреннюю область человека, оставляя за ним право распоряжаться самим собой. А именно, человек Всевышний не собирается и не может, так в кавычках, да, не может сделать человека праведником, злодеем, никогда этого он не будет делать. А здесь вдруг Яков Авину говорит: дай мне такое свойство уметь пользоваться малым и хотеть малого, минимизировать свою жизнь. Получается, что Всевышний умеет это делать. Так вот, ответ: умеет, и хочет, и поможет, и сделает, если человек его к себе впускает и просит его об этом. Между прочим, об этом многие наши молитвы: помоги нам стать такими-то хорошими. Мы перечисляем все свои желания, все свои представления о том, какими мы должны быть. И просим Всевышнего помочь, именно помочь нам сделать самих себя добрыми, приветливыми и так далее. Помогать ближним своим. И просим: помоги нам сделать тшуву. Тшуву – это помоги нам вернуться к тебе. Это и называется, что он-то сделает это только с нашей просьбой. Вот о чем написал здесь Рабену Бахья. И еще он закончил свою фразу: мир сделан Творцом настолько мудро, что излишне надо искать в этом мире, тратить на это силу, время, заниматься этим. Это отвлекает от праведности, и поэтому праведность имеет большую ценность в этом мире. Там, где, чтобы быть праведником, нужно смотреть за собой, тратить на это силы, чтобы не увлечься ложными целями. А необходимое в этом мире всегда есть, как правило. Понятно, что так он написал. Я понимаю, что где-то кому-то, может, и хлеба вроде не хватает. Есть такие случаи, голодают люди. Не о нас будет сказано. Но это требует отдельного рассмотрения, почему на фоне общего здоровья всего еврейского народа встречаются еще и больные. Физически больные люди. Это отдельный разговор. Хофец Хаим в книге «Сфат Тамим», тоже 5 глава, он написал, отметил интересную вещь. Яков, который, уходя, без ничего уходя, попросил Всевышнего, чтобы дал ему хлеб есть, одежду, чтобы одеваться, чтобы надевать на себя. Он был ведь сыном Ицхака, нашего праотца Ицхака, который был богатым, настолько богатым, что отмечено, что он был богаче Авимелеха. Авимелех – это палестинский царь, Мелех Плештим. И откуда это известно? Это известно, даже Хофец Хаим даже об этом не пишет, это все знают об этом. Если вы помните, когда жил Ицхак в стране Плештим, то завидовали ему филистимляне, да, тогдашние. И а царю они не завидовали. Все получалось у Ицхака, и сеял он зерно у него, один к ста урожай был, одно зерно сто поспевали. Отсюда мы видим, царю они не завидовали, получается, что он вообще жил богаче Авимелеха. И вот уходит сын его, сын богатого человека. И все равно сын богача просит хлеб только чтобы есть, а одежду только чтобы надевать на себя, не больше. На самом деле ведь богачи ведут себя по-другому. Они едят много, как известно. Так написал Хофец Хаим, наверное, имея перед собой примером тех богачей, которые были ему известны. Едят много, говорят, а еще больше крошат, уходят со стола, выбрасывают. Человек все равно не съест больше, чем может. Только понятно, что он съест, и будет ему еще плохо, лучше бы не ел. Бывает такое. Но богачи живут по-другому. Они хотят хлеба, да еще вкусного хлеба, да еще в виде суперрогаликов, да еще в виде тортов, да еще так, чтобы стол ломился, и все это осталось. Так написал Хофец Хаим. Надевают одежду они тоже не просто так, они ее меняют каждый раз. Хофец Хаим для этого было очень странно. Он говорит, идет к себе на биржу в одной одежде, а вечером идет там, я бы сказал, куда-то идет показать себя, написал Хофец Хаим, идет в другой одежде. Это немного странно для него. Между прочим, а какая одежда на нас, на Хофец Хаим была? Был на нем пиджак, я вам гарантирую. Про галстук не ручаюсь. На фотографии нет галстука. Белая рубашка, гарантирую. Значит, тройка или двойка, по крайней мере, костюмная была. И ботинки, шляпа. Все. Ну, там еще что-то внизу, а все. И этот костюм был один. Ну, может быть, второй костюм был на субботу. Бывают такие случаи, и это нормально, если человек есть деньги. Возможно, он не бедствовал. Или бедствовал, у него уже... Он торговал в лавке. Поэтому одежды много-то не надо. Одежду нужно для того, только, чтобы носить. В театр я не... Я пойду, если я пойду в этой одежде. Мне нужно одежду носить. Как раз это легко. Это не значит, что со всеми остальными пунктами у меня получается, как у праведников. Так сказал Хафец Хаим. Смотрите, он был праведником настоящим, независимо от состояния. Он был сыном богатого человека. Он попросил только самое необходимое. А между прочим, зачем Яков объясняет, что нужно есть и одеваться? Понятно? Дай мне хлеба и одежду. Хлеба, чтобы есть, одежду, чтобы одеваться. Так ясно. Так вот, иногда у человека имеются хлеб и одежда. Есть она у него. А он не ест и не одевается, потому что болен. Тем самым Яков попросил, дай мне только здоровье и сил, чтобы пользоваться едой и одеждой. Вот его скромность, больше он и не хотел. Так или иначе, мы все видим, что здесь разговор идет о скромности, о минимальных требованиях к материальной составляющей этого мира. Вот сегодня об этом поговорим. Потом мы увидим, что это касается еще и нас, несмотря на то, что я буду приводить, может быть, крайние примеры. Но из крайних примеров мы посмотрим, в чем проблема, если она такая существует. Первый пример у меня про Рава Шаха. Рав Шах, который умер относительно совсем недавно, прожив 100 лет, чуть больше, он был именно настойчив в своей семье, может, такое слово применить, в своей семье настойчив к тому, чтобы в семье жили очень-очень скромно, я бы даже сказал, бедно. Несмотря на то, какие деньги у них появляются, но жить нужно скромно. Любимая его присказка была такая. Вот я сейчас возьму и всю ее приведу. Я ее просто перевел и ее прочитаю. Он считал, что в жизни ничего не должно быть лишнего в материальном плане. На лишние нужны деньги. Ну, я бы добавил, например, почему и на необходимые нужны деньги. Но он говорит, на лишние нужны деньги. А деньги на рынке не купишь. Это уже пошла его поговорка личная. То есть деньги легко достичь нельзя. Если у тебя есть деньги, можно любую вещь можно купить, да? Но на деньги не купишь. Деньги надо с ними что-то делать. Итак, на излишество нужны деньги. Деньги на рынке не купишь. Надо много времени, чтобы их достать, деньги. А время – это жизнь. А жизнь – это Тора. И мы знаем, что лучше один час с Торой и хорошими делами на этом свете, чем вся грядущая жизнь. Получается, что люди меняют сотни листов Талмуда, которые могли бы выучить, на удовольствие и украшение. Все, поговорка кончилась. Он ее приводил несколько раз. Каждый раз, когда он, так он говорил, каждый раз, когда я вижу что-то излишнее, я смотрел, сколько же листов Талмуда сюда человек вложил, вместо того, чтобы выучить, он потратил свою жизнь на то, чтобы это приобрести. Пример простой. Тогда жили люди очень бедно, и перед войной, Второй мировой, сразу после нее, даже занавесок на окнах не было. В Нью-Браке сейчас во многих домах просто нет занавесок, потому что так принят такой стиль жизни, не потому что нет денег. Это сейчас занавески на окнах не считаются излишеством, наоборот, они нас закрывают от нескромного взгляда, по крайней мере. Это важная вещь, занавеска. Но, вот интересный закон, нам нужны занавески на окнах, для уюта, наверное, нужны, да? Чтобы нас не смотрели с улицы. Кто виноват из пары? Человек сидит дома, и на него кто-то посмотрел. Или тот, который на улице заглядывает в окна. Тот, который сидит дома, он может не закрываться. У него нет обязанности закрыться. То есть он не боится сглаза, айнара, это вещь такая. Тоже можно целый урок провести на эту тему. У меня сейчас часть статьи на эту тему вышла в интернете где-то. В двух словах, айнара – это не что иное, как кто-то сделал какую-то хорошую вещь или какая-то удача у него была, а кто-то ему позавидовал. Позавидовал. Все говорят, это очень плохо. На всех уроках вам скажут, что это очень плохо, айнара – плохой глаз. А тут есть очень интересное правило, которое почему-то не всеми упоминается. Поскольку человек позавидовал, Почему позавидовал-то? Ему плохо от того, что кому-то хорошо. Кто сделал это плохо?
Тот, кто показал, как ему хорошо. Он думал, сейчас с ним разделит всю радость. Друзья, приятели. А кто-то позавидовал. Не в силу того, что он плохой человек. Ну, просто ему тяжелая полоса в жизни идет. Так получилось, что ему тяжело. Его на работу не взяли, сейчас кого-то возьмут. И он где-то внутри там себя ведь неорганизованно как-то упустил эту мысль и подумал, о, как жалко, его взяли на работу.
И вот за то, что… А есть такое правило, очень простое. Если один человек является инициатором боли у другого человека, совершенно независимо, сознательно он это делает или несознательно. Делает ли он это намеренно или даже не заметил. Делает это с хорошим намерением или с плохим. Абсолютно все равно. С него будет спрошено. Так мир устроен. Если ты сделал другому больно, с тебя будет спрошено. И примеров мне много. Я привел уже 3 примера, по-моему, про Рава Баннета. Я в прошлый раз рассказывал, которого похоронили не в том месте, где он собирался, где он хотел, не на своем фамильном кладбище, месте на кладбище в городе Никельсбурге. Я на прошлой лекции рассказывал эту тему. Только из-за того, что он доставил боль человеку своим решением. А как он может ее не доставить, эту боль? Этому человеку так, такого решения. Это суд Торы. Так вот, закон очень простой. Сделал больно другому человеку, с тебя будет спрошено. Я не говорю, что тебя будет, ты будешь наказан. Вчера я на сайте Толдот.ру в блогах привел еще 2 истории. Одна из них про Пнину и Хану. У одной были дети, у другой не было. И второй пример про Раби, который тоже был у меня на уроке, по-моему, про Рава Рхуми, который опоздал просто, не пришел домой, его жена ждала и заплакала она, муж не пришел еще вовремя домой, и он тоже был наказан. Наказан относительно, просто это огонь. Огонь, который жжет человека за то, что он жжет или сжигает, за то, что он сделал плохо другому человеку, и поэтому, если ты показал другому, как ты живешь хорошо, а он позавидовал, о, ты попал в огонь. Не показывай, не торопись. Это не значит, что нужно быть скрытным. Не для этого. Мы поговорили о занавесках, но 2 слова поговорили на эту тему тоже. И придя домой однажды в один дом, Рав Шах увидел, что богатые занавески висят на окнах. Он посмотрел и начал что-то считать. Нарочно, он такой актер был. Ему сказали, что ты делаешь? Что вы делаете? Он сказал, смотрю я, сколько листов Гемары висит тут у вас на окнах. Сколько листов Талмуда висит у вас на окнах. Такая история была. С этой историей зачин, это очень важно. Переходим к второй истории про Рабби Хизкеля Аврамского, который на самом деле рассказал историю. Да нет, про себя рассказывал историю такую. Он в возрасте 17 лет, это было в 1903 году, прибыл поступать в ешиву города Навардак. Это новогородок в Литве. Там его принимал глава ешивы Рабби Йосеф Юзл. На самом деле его звали все Асаба Кадош, так его звали, святой дедушка. Но он был уже в возрасте, все в возрасте когда-то бывают, но почему-то оставили свидетельство как раз их пожилых лет. Он был полный праведник, и нужно было пройти какое-то собеседование и показать, что ты знаешь. И он приехал, его принял Рабби Йосеф Юзл, ну, Саба, дедушка, Саба, принял его у себя дома, и он удивился, когда он пришел, что это был совсем пустой дом. Там не было, он написал, даже толком ни одного целого стула не было. Сидел на каких-то табуретках и дал драшу, дал какое-то свое толкование Торы, отдела Торы. И так понравилось Сабе, дедушке, что он сказал, ой, какой великий, а мальчик 17 лет был, какой великий пришел к нам знаток Торы. Надо устроить праздник, пир, нужно его поприветствовать тем, что к нам пришел такой человек. Угостим его сладким чаем и сказал своему внуку, внучок, иди сюда, сбегай в лавку напротив и одолжи там, денег у них не было, одолжи там 1 кубик сахара. И тот побежал туда, принес сахар и его угостили сладким чаем. Я не думаю, что жили они на самом деле здорово нуждаясь, это, наверное, такой принцип жизни был. Если появлялись деньги, они вносили свою ешиву, помогали бедным. Они умели довольствоваться малым. Об этом эта история. И я, надо сказать, никого вообще, в принципе, сейчас и не собираюсь, я не призываю вообще жить таким же образом. Особенно те, кто только что вернулся к Торе. Потому что это трудно, это практически невозможно отказаться от всего. Как это можно сделать? Например, У нас трое они живут очень скромно. Я в свое время был у Рава Фишера за Цаль, когда приехал. Это был первый район, к которому я пришел, с Равом Ицхаком Вайцем из Равенского суда Иерусалима. Пришли, и мы сели, маленькая очередь была, своим личным вопросом, я как новоприбывший, и зашел к нему домой, и там у них было две комнаты, нет, две комнаты в квартире, он с женой там жил. Это была одна комната, она сделана буквой «Г». Просто тут вот кровать помещается, тут стол стоит, и там хозяйка режет лук в суп. А вы знаете, что происходит, да, когда лук в суп режут? Тяжело было. Окно, правда, было открыто. Но окно было лучше бы его закрыть, потому что была страшная жара. Я не привыкший, это было лето. И я сидел, помню, что пытался не заплакать. Больше ничего не было. Там два стула, стол, там, и там две кровати, и везде книги. И он всегда был или в Ешиве, он преподавал, или в синагоге. Я 7 несколько лет молился в одном миньяне. Вот эта вот скромность меня поразила. И то же самое произошло в том районе, в котором мы жили. Мы жили в новом районе. Сначала мы снимали квартиру в районе Рамот, это новый район. Потом приехали в Рехас-Шуафат, сейчас мы там живем, Рамат-Шломо. Это новые районы, которые возникли вот у нас сейчас на глазах. Но люди там жили, те, которые привыкли жить по-другому, они приехали сюда из Геулы, из центра Иерусалима, из Мешарим. Они продолжали жить, как они жили там, и как жили там их отцы и родители. В салоне ничего никогда нет. Один стол стоит, стулья, кресло, не кресло, стулья, и книги. Все, я не видал ни диванов, ничего лишнего, ни тумбочки, ничего никогда не видал. То есть у человека, это очень важный принцип, кстати, послушайте, у человека есть только то, что он хочет, а все остальное ему мешает. Если бы это просто стоял в уголке, как у нас, красивая тумбочка радует глаз, человек привыкает к этому, он начинает заниматься своим уютом. Я не говорю, что это мещанский уют, нет-нет. Картинки – это стиль жизни, который мы привезли из нееврейской среды. По-еврейски ничего лишнего не должно быть. Ну, я не призываю вас снова выбросить то, что кто-то сочтет лишнее, что-то лишнее, не дай Бог. Пускай так же, пускай так оно и будет. Мы привыкли, привыкли. Больше того, сказано о том, что если богатый человек вдруг упал в своем богатстве, стал бедным и живет у нас на подаянии нашей общины, мы должны давать ему чуть больше, чем остальным беднякам. Почему? Потому что он привык жить именно с маленьким шиком таким. И тоже нужно учитывать психологический такой момент. Нужно помогать человеку выжить, не теряя, чтобы он не потерял свое человеческое достоинство, свои привычки и так далее. Если они не вредные, это не вредные привычки. Но хочу ваше обратить внимание, сколько много лишнего, которое мешает нам, ни больше, ни меньше. И главное, даже не те вещи, которые стоят у нас в доме в виде тумбочек, доставшихся нам от бабушек. Нет. А мешает нам вот именно этот поиск нового, погоня за новым. Ведь это на самом деле, ведь мы же покупаем их на те деньги, которые зарабатываем и так далее. Тот, кто хочет на самом деле вернуться к серьезному, к миру Торы, может быть, ему не надо растрачивать свое время на пустое. Теперь-то ему предложили не один час в день заниматься Торой. Вообще просто как-то серьезно посмотреть, чем он занимается в этой жизни. Не больше. История про Рава Залмана Сароцкина, и эту историю я вычитал в книге «Узнаем ли Тора?». Это известная книжка. Он там приводит притчу. А, притча тоже, конечно, совершенно запредельная, не с 21 века. У одного царя болел сын, и ничего ему не могло помочь, ни врачи, ничего не получалось. Пока местные прорицатели, Хартумим, да, колдуны, я не знаю, кто там, сказали ему, что отцу, что сына его может вылечить только один способ лечения, а именно, он должен на себя надеть рубашку самого счастливого человека на свете. То есть такого человека нужно найти. Если бы послали этого сына искать этого счастливого человека, я бы понял вообще всю эту притчу. Но дело в том, что сын-то остался, а поехали посланники. И они везде рыскали и не могли ничего найти. Они спрашивали людей. Понятно, что они спрашивали людей, как узнать, счастливый или несчастливый. Сам человек оценивает это. Но мы-то знаем, да, какой счастливый человек. Мы знаем, кстати. Потом, может, поговорим на эту тему тоже. Почему бы нет? Спрашивал человека, ты счастливый? Он говорит, да, я очень счастливый. Брали с него рубашку, давали царевичу, он не выздоравливал, поэтому получалось, что это не самый счастливый. И, наконец, в одной заброшенной деревне, где-то там далеко, как и должно было следовать по сценарию этого рассказа, что еще оставалось ожидать, нашли человек, о котором все говорили, что он самый счастливый человек на свете. Я от себя добавлю, оставаясь при этом нормальным, он не был сумасшедшим. У него не текло тут от счастья, он не видел все в розовом накуренном сне. Нет, он был просто нормальный человек, который не за, не замыкался в этом материальном мире. Он, у него было, знаешь, что было необходимое. Кстати, может, почему-то не придумка, тоже маленькое отключение. Так жили целая философская школа в Греции. Они жили без того, чтобы что-то лишнее иметь в своей жизни. В бочках жили люди. Но умнейшие люди, кстати. Если думать, что для того, чтобы нас эпатировать, удивить, снабдить работой профессора древнегреческой философии в Кембридже. Не для этого, да, человек жил в бочке в Древней Греции. Нашли человека, которому говорили, что он все счастливый, и пришли к нему, сказали, что я самый счастливый. Просили у него рубашку для сына царя. Он так рассмеялся, говорит, да потому я и счастливый, что у меня рубашки нет. У меня рубашки нету. Наверное, у меня какое-то теплое место, теплый край. Снова я понимаю, что я сейчас, Ираф Залмутаротский прекрасно понимает, к кому он обращается. Нет призыва никакого, давайте откажемся от последней рубашки, снимем все это и будем самые счастливые в жизни. Нет. Но кто-нибудь может сказать, что его сделало счастливым именно обладание вещей? Вот сейчас очень важное предложение сказал. Обладание вещами делает меня счастливым. Действительно, давайте подумаем, что человека делает счастливым, чтобы далеко не ходить, я все-таки обещал. Что человека делает счастливым? Ну, я могу перечислить несколько пунктов. Если я ошибусь, вы можете приписать мне, я соглашусь. Люди, его окружающие. Если уж есть у человека счастье, то именно в людях, которые его окружают. Или окружали раньше. Работа, которой он занят. Творчество, которому он себя посвятил. Любовь, которая его согревает. Его любовь к определенному человеку. Один нашел свою любовь к детям своих, другой вообще к детям. Другой к жене. Любови много. Главное, любовь, она его греет. Общение с окружающими людьми. Просто общение. Он, может быть, не совсем каждому бросается на шею. Я тут недавно ехал просто с одним русскоговорящим евреем из России, он шофер. Он там был чуть ли не профессор. А здесь он говорит, как хорошо мне, я сам себе хозяин. Это личная специфика, отсюда мы ничего не собираемся учить. Он говорит, мне очень нравится разговаривать с людьми. У него еврей-то очень хороший. Ему нравятся люди, оказывается. Есть такие люди тоже. Это делает его счастливым. Или работа, как говорили, общение с природой, ну, главным образом, с людьми. Все это их радует. Радуют дети, внуки, природа, хобби у человека. Вы все перечислили? А теперь скажите, что в этом есть в этом списке обладание вещами? Я назвал это? Если вы можете приписать, сказать, о, да, хорошо. Хорошо человек, который имеет большие деньги, купить третью яхту 300 метров длиной и четвертую футбольную команду. Я не думаю, что ему доставляет это удовольствие, ему доставляет, наверное, удовольствие игра, в которую играют эти люди, или общение с друзьями, с которыми он ездит на этих яхтах, ну, по крайней мере, не сами вещи. Вещь сама по себе мертва, она не может стать человеку радостью. Момент коллекционеров, которые собирают что-то, и они им очень хорошо, некоторые люди коллекционируют деньги, да, как в трагедии Пушкина, помните, да? Хорошо человеку, когда он просто смотрит на это золото, кушать не будет, умрет. Этот момент мы убираем, потому что мы говорим о нормальных людях, мы не говорим о сумасшедших. Многие хотят много денег, да, прям так говорю, хочу много денег, чтобы обладать большими возможностями. Но мало кто скажет, в принципе, если он в своем уме, что ему нужно много вещей. Ради самих себя, ради вещей. Я, наверное, думаю, что если у него будет много вещей, он просто пойдет продаст, чтобы иметь много денег. Но вот именно вещей с вещами сложно. Не надо иметь лишнего. Об этом было сказано в этой притче. У человека не было даже рубашки. Может, она у него была, ему все равно была. А сегодня одна, завтра другая. Все равно ему. Он не замечал это. Только не смотрите на это, как на сумасшедшего. Рав Дискин, главный раввин Иерусалима. Когда он прибыл в Иерусалим, первый раз получил свой рабанут, раввинство. Ему причиталось, полагалось по договору, главными раввинами Иерусалима, большая квартира. А он жил в маленькой квартире, как он туда въехал, так он там и жил. Две крохотных комнаты. Это в старом городе в Иерусалиме. И обходился минимумом мебели. И к нему приходили люди, удивлялись. Ну, многие так живут, но главный раввин, уважаемый человек, приехал в делегации из-за рубежа, наверное, это были американцы. Откуда он взял, что он американцы? Потому что приезжал много делегаций из-за рубежа, да, из Венгрии, из Румынии и так далее. Но никто же вопрос не задаст. Только американцы могут спросить, ой, ребе, а почему вы так бедно живете? Они так вопросы не задали. Поэтому я говорю, наверное, американцы. Хороший народ, кстати. Американские евреи. И они спросили, почему вы так живете? Он открыл окно в сторону храма и горы и показывает в сторону там, где стоял храм. И словами Талмуда отвечает: рабу пристало жить, как его хозяин. Интересное выражение, да? Это означает, но не больше. Не может раб жить лучше, чем хозяин. Это про еврейского раба. Сегодня не тема, а мы уже много говорим лишнего про айнара, мы говорили, сейчас еврейский раб пошел. В двух словах скажу, что еврейский раб в еврейской семье, так написано в Торе, и в Вавилонском Талмуде, в Талмуде написано, что он должен быть, не должен быть на правах какого-то третьесортного человека. Если есть одна подушка в доме, отдают ее рабу. И вот эти слова обязательно вам скажут на любом уроке, если вы будете проходить про еврейского раба. Но в Талмуде написано, все равно раб не должен жить лучше, чем хозяин. Он показывает на храмовую гору, говорит, у меня большая квартира. Посмотрите, где у нас храм. В каком состоянии находится храмовая гора. Я должен жить в большой квартире. Это был ответ рава Дискина. А они его спросили, они же не простые люди, что же они ушли, такой маленький рассказик нам оставили. Нужен рассказ большой. Они его спросили, ну разве это не оскорбляет Тору? Когда мудрец, первый раввин, рав Гадоль, да, рав Гадоль, Израиль живет в таких условиях. И он ответил, во-первых, кто вам сказал, что я первый раввин? По званию, почему, как вы определяете? Так или иначе, может быть, я и мудрец, но одной мудростью я точно могу похвалиться. Ту маленькую мудрость, которую я все-таки достиг, она мне говорит, что я должен благодарить небо за то, что нет во мне желания жить в большой квартире. Вот это моя мудрость. Вот это на этом рассказ, со всеми удобствами. На этом раскончается этот рассказ. Ну да, конечно, тяжело отказаться от всего, а я не призываю. А вот американцы, которых сейчас назвал, было целое поколение, среди них были как раз самые зачинщики, это были евреи. Это в конце 60-х годов, 67-68 год, как пошли поколение хиппи. Вы знаете, как хиппи жили, да? Вообще приезжали сюда молодежные организации, им все равно было. Люди, состоятельные люди. Не потому, что они, как сейчас называется, ой, забыл, извините, понтируют, понты кидают. А то, что они просто делают, видишь, какие они богатые. Нет, что они бедные, специально они богатые. Нет. Они естественно живут. Американцы вообще очень естественный народ. Американские евреи тоже. Будучи богатыми людьми, все равно было. В каких джинсах они ходят? Ну, наверное, потому что они не пожили в советской нищете, где джинсы там больше, чем зарплата. В Талмуд, в трактате Тамид, 62-й лист, 32-й лист, вторая страница, там есть рассказ про Александра Македонского, он мне показался интересным. Там, это сказка, да, там написано, что Александр Македонский дошел до Африки. Там написано место, которое называется Африки, это она Африки. Так или иначе, дошел до Африки, завоевывая все страны на своем пути, и вышел к городу, где жили одни женщины. Там они жили. И он собрался с ними воевать, потому что он вообще не умел не воевать. Он идет и воюет. Но сначала он связался с ними, как всегда делал, через посыльных, он послал туда делегацию и предлагал им или воевать, или сдаться. Тогда они ответили этой делегации, или свою прислали, что вообще-то и в том, и в другом, если будут с ним воевать. Если он проиграет, он позор. Если он победит, тоже никакой чести не будет такому завоевателю. Женщина победила. А если они признают сдачу, то это тоже, ну что же, что за повелитель такой? Вообще лучше бы он оставил их в покое, потому что все не сделает ему чести. Воевать с женщиной. И он согласился, он сказал мудро. И он решил уходить оттуда и попросил только хлеба поесть. Так сказал, хлеб, как и Яков Авину, хлеба поесть. Они ему прислали хлеба из золота. Несколько таких, как называется, буханок золотого хлеба. Он, понятно, что сказал, что я-то вас просил поесть. Я же не просто так просил, хлеба поесть я просил. Во что, едят хлеб из золота? На что они ему сказали, нет, у нас не едят хлеб из золота. Так в Талмуде написано. Но ты так далеко шел от своего дома, воюй со всеми, захватывай их. Что мы подумали? Простого хлеба ты что, не мог поесть дома? Значит, ты пошел через весь мир, на весь мир с войной, оставив простой хлеб дома, значит, получается, что тебе не нужен простой хлеб. Ты, наверное, что-то другое хочешь. Кто из-за простого хлеба будет так далеко уходить от дома? Вот мы тебе принесли золотой хлеб, ешь. Так написано в Талмуде. Нам нужен золотой хлеб. Ну, такая история. Талмуд приводит со всеми вытекающими отсюда выводами. А вот Шломо а-Мелех, так написано в книге Мишлей, притчи царя Соломона, 30 глава, 8 стих. Там так написано. Так он обращается. Шлома Амелах, там очень много от первого лица обращений Всевышнему. «Не дай мне быть богатым или бедным». Дальше, правда, идет объяснение. Сейчас, может быть, другие объяснения приведу. «Богатым, чтобы сказать, что все, что вокруг меня, это дело моих рук, это я купил, это я такой великий, забуду тебя, не дай Бог». Или «бедным, который пойдет на воровство готов». Но так или иначе, Шлома Амелах, царь Соломон, сказал, что обе ситуации опасны, мне не нужно, дай мне среднее. Я хочу быть ни богатым, ни бедным, ни нищим. Богатый может возгордиться. Вот о чем пишут все комментарии. Ну, так оно и есть. Весь мир принадлежит мне. А как только человек решит, что весь мир этот, какой мир этот, весь мир этот принадлежит мне, тут же он теряет следующий мир, грядущий. Ты сам сказал об этом. У тебя мысли были такие. И из-за чего он теряет? Из-за гордости, из-за пренебрежения людьми. А бедный может начать делать вообще нехорошие поступки. Какие нехорошие поступки? Ну, в самом Мишле написано «воровать». А вот комментаторы пишут «заискивать перед людьми, чтобы получить хлеба». Заискивать, угождать им. Это очень хорошо. Обманывать, может быть. Что-то делать такое, что потому что они зависят от людей. А зависимость приводит к чему? Как любое зависимость, свойство зависимости. К тому, что человек начинает использовать других людей, притворяться, просить, добиваться и прочие вещи. На это пишет Магарам Шиф, знаменитейший ученый, талмудист, в конце трактата «Хулин». Извините. Он написал, ну вот отсюда мы видим, что оба состояния одинаково плохи, необычайно плохи. Про богатого написано, просто известно, это в Талмуде написано, в многих книгах. Что такое богатый человек? Получил сотню, хочет две. Он недоволен. Получил сотню и доволен. Нет. Получил сотню, хочет вторую. Хочет две. Что хочет? Получить две или чтобы две у него было. То есть ему вечно не хватает. Причем чем больше он получает, тем больше ему не хватает. Потому что получил две, захотел четыре. То есть его нехватка растет со временем и по ходу того, что он получает что-то. Но и бедняку многое не хватает. Богатому не хватает то, что он хочет получить. Смотрите, что такое богатый человек делает? Работающий на бирже или бизнесмен, он хочет еще больше. И ничего не сделаешь, это неплохое качество. Просто так устроен человек, других богатых не бывает. Если он играет на бирже. Или большой бизнесмен. Или большой фабрикант. Нужно увеличивать товарооборот, надо увеличивать рекламу своей фирмы, надо завоевывать рынки. Завоевывать рынок нужно. Иначе нам с женой нечего кушать. И расстройство большое. Вот сейчас кризис был, да? У человека было 9 миллионов, стало 4, 4,5. Большое расстройство. Просто повод для самоубийства. 4,5 миллиона. Я сейчас смеюсь, и вы, наверное, улыбаетесь. Могли бы улыбнуться, если бы слушали меня серьезно. А ведь это на самом деле, это же про нас вся история. И мы были бы такие же, и мы бы то же самое делали на их месте, как устроен человек. И вот пишет Магарам Шиф, что и тому, и другому не хватает. Оба они в одинаковой ситуации, им не хватает. Тут, кстати, лежит, а поэтому я не хочу быть в таком ситуации, Мишли написал, Шломо попросил, царь Шломо, я не хочу быть в такой ситуации, когда мне чего-то не хватает. Дай мне хлеба есть, больше ничего не хочу. Не хочу побираться и не хочу обладать излишками. Здесь лежит, кстати, разгадка еще одного вопроса. Ведь сказано, помните, я намеком сказал уже, когда человек, вот новая вещь, когда человек умирает, так написано, у него написано, когда человек умирает, у него половина желаний не реализовались. Даже половина желаний, тех, которые у него возникли в его жизни. Почему? Ведь мы сейчас говорили, если есть сотня, он хочет две, то сотня-то уже есть. Значит, половина все-таки реализовалась. Нет, отвечает Майрам Шиф на это. Нет, если у него одна сотня есть, он хочет две, получается, что у него есть только треть от того, чего он, чем он хочет обладать. Третью он уже обладает. Поэтому, умирая, он может сказать, что хотел больше, чем имел. Это такое правило. Тава, желание, страсть, обладание. У нас желание больше, чем больше, чем в два раза того, чем мы обладаем. Даже самых богатых. Тем не менее, все равно у меня такое ощущение, я только чувствую, такой флюид исходит от этой камеры, что там вы сидите, улыбаетесь. Если вообще дожили со мной до этой минуты, дожили, в смысле, смотрите этот урок, и говорите, ну кто же от денег откажется? А я знаком со многими людьми, которые, возвращаясь к Торе, отказались от своей работы, от своей профессии, согласились жить скромно, без больших доходов, на самый минимум, лишь бы учить Тору, и лишь бы их дети жили в Торе. Оказывается, это для нас тоже актуально, это непростая вещь. Рав Авраам Райн, основатель Шивы Хафец Хаим в Кфар-Сабе, он пишет в своей книге о тяжелой ситуации, которая однажды сложилась в Кварсаве. И не было денег, и несколько месяцев не было денег. Ну, чуть ли не полгода. Раввины получали меньше трети своей зарплаты обычной. И так-то маленькие деньги, так-то тяжело вертеться на такие деньги. Это было в 50-е годы. И, ну, такая ситуация была тяжелая. Рабби Аарон Иуда Лейб Штейнман, о котором как-то я и писал в статью в своем блоге, ему сейчас почти 100 лет. Он, кстати, между прочим, болеет, нужно молиться за его выздоровление. Ему 100 лет, говорят. При много историй есть. В блоге посмотрите статью, это так называется, о Рави Штейнмане. Когда пришли большие деньги, наконец-то какой-то, как называется, спонсор, Торем, да, спонсор из-за границы дал деньги, то Раф Райан, руководитель, вернул всю свою задолженность и пришел к Раву Штейнману сказать, чтобы он взял эти деньги, и тот сказал, что деньги он не хочет брать, отказывается. Почему? Потому что деньги за время, которое уже прошло, мы же выжили. Я получаю деньги за то, чтобы жить в то время, как я их получаю. С Божьей помощью мы выжили, теперь нам деньги эти не полагаются. Ну, пошел крябиться на жене раввина, она умерла, Раф давно уже умерла, Раф Штейнман, он вдовец. И она сказала то же самое, прям те же аргументы. Он спросил, как вы вообще выжили эти несколько месяцев, эти полгода? На что вы жили? Она сказала, что все время так получилось чудо, Всевышний, слава Богу, так сделал, что все время на рынке дешевые баклажаны, много и дешевые, и хорошего качества. И вот мой муж посоветовался с людьми, знающими, и они сказали, что баклажан – это чуть ли не единственный овощ, который при добавлении разных специй умеет менять свой вкус. Поэтому мы варили его всю неделю, ели баклажаны. На субботу у нас был чонт из баклажанов, курица из баклажанов, так она сказала. Суп из баклажанов и даже компот из баклажанов. Это несложно сделать. Немножко сахара в это варево добавлю. Я от себя добавлю, Раф Штейнман. Это не просто так. Это все знают, что именно после этой истории получил болезнь желудка. Почему? Потому что в большом количестве баклажаны, оказывается, кушать нельзя. И никому ничего не болело. Вот с животом он до 100 лет вот так вот мучается. Причем есть и другая версия ответа, но из-за болезни Рава Штейнмана сказали, что, скорее всего, баклажанная версия проходит, а вторая версия тоже интересная. Его спросили, каким образом ты выжил? Вы выжили всей семьей, ведь надо хоть что-то покупать, какие-то продукты, но нельзя же ни на что не жить. Он вывел их во двор и говорит, видите, этот сад, пардес, какой пардес? Во дворе стоит одно дерево апельсиновое. Ну, вот это апельсиновое дерево, это оно есть пардес, а на нем ни одного апельсина. Он правильно говорит, ни одного апельсина, мы всех съели. Вот мы на это и выжили. Такая у него была шутка. Я сейчас еще приведу несколько фактов из... Просто наша тема из жизни Рава Штейнмана, из сегодняшней жизни, чтобы он жил до 120 лет. Просто посмотрите, как скромно живет человек наш, в наше время. Все удивляются, но это не верит. У Рава нет дома телефона, и со всеми он разговаривает лично. Самым прямым образом к нему приходишь, может, любой, между прочим, к нему приехать, и небольшая очередь в Осике, в Нейбраке, это рано утром нужно приехать, и поговоришь с секретарем, и тут же подаешь к нему, и он тут же решает этот вопрос. В маленькой квартире в Нейбраке он живет, с кем-нибудь из своих правнуков, он очень старый человек, кто-нибудь с ним живет, и посвящает свое время только учится и молится, а еще и преподает. Учеба, молитва, преподавание. Он и сейчас преподает. Спит он трижды в день по полтора часа. Нормально, раньше спал два раза по полтора часа. Еще несколько лет назад мало кто видел вообще, ну как несколько лет назад, вот я видел человека, который учился 10 лет назад из Ешивы, ушел оттуда. Он говорит, вообще ни разу никто не видел Рава Штейнмана спящим, в любое время окно горит, и он сидит, вот он сидит, он никогда не спит. Молился он с рассветом, во время молитвы он и сейчас молится с рассветом, обязательно стоит, даже когда молитву повторяет Шлих Цибур, Хазан, он тоже стоит. Ест три раза в день, утром немного каши. Так было до его болезни, по крайней мере. Кто-то мне сказал, что немножко сейчас больше. Немного каши кушает, несколько ложек. Днем несколько ложек пюре картофельного, прям несколько ложек, не тарелку. Вечером выпивает стакан горячей воды и несколько капель меда. Все. Больше ничего не ест. Никогда. Никакого хлеба в будни он не ест, только в субботу нужный хлеб, он кизает, как маслина, да, размер нужный в каждую из трапез. Никаких пирогов и печенья ни разу в жизни не ел, и однажды кому-то сказал, кто сказал, вы хоть раз попробовали, как кофе-то, кофе, вы знаете вкус? Он говорит, запах знаю, а вкус ни разу не пробовал. То есть, никаких излишеств в его своей жизни. Он просто с самого детства отказался, но он был, наверное, в особой семье. А обычно сидит на табуретке без спинки, на столе без спинки, подлокотников. Вообще его принцип такой, никаких удовольствий в жизни. Почему? Тора. Самое большое удовольствие, он не может от нее отказаться. Это для него и есть жизнь. Недаром про него сочинили такую поговорку, я ее выписал тоже. То время, которое вы тратите на сон в течение суток, Рав тратит на сон в течение месяца. Ну, поговорка такая. То, что вы едите за один день, Рав съедает в течение года. Но то, что Рав думает в одну секунду, мы думаем, ну, целый год. Я могу много чего-то продолжить на эту же тему, я не буду продолжать. Все это преувеличение, но все это свидетельствует о удивительно скромных потребностях крупнейшего раввина нашей современности, потребностях в быту. Вы скажете, так нельзя жить, я уже третий раз на эту тему говорю. Конечно, так нельзя жить, но не будем. Так жили праведники прошлого, некоторые праведники сегодняшнего дня. А Рав Исаак Зильбер за царь, и все знают этого великого праведника, я бывал у него дома очень часто, он жил вряд ли менее скромно. Поверьте, я был у него дома, я видал. И как он ел, я видал. Ну, не так, но все равно необыкновенно скромный всю жизнь. Короче говоря, я не призываю вас от всего отказаться, но хорошо бы пересмотреть свое отношение к материальному миру. Многое ли из того, что нам нужно, нам на самом деле нужно, то, что мы имеем. Еще интересно, многое ли из того, что мы хотим достичь, нам на самом деле нужно? Будем ли мы этим пользоваться? Книги у нас лежат, с которыми нам трудно расстаться, с которыми все равно давно не читаем. Я не могу сказать, я про себя, у меня этих книг нет. Нет, но я не могу сказать, какой я хороший. Но есть же такая привычка у российского и еврейского интеллигента – книги самой возить. Собрание сочинений. Ничего в интернете все есть, может быть. Может быть, нужно. Нет, ну, человек привык, ничего не сделаешь. Человеку 60 лет. Нельзя же пойти выбрать собрание сочинений Куприна, Бальзака, старое собрание сочинений, Худлиет или Пушкина. Не дай Бог. Ну, так или иначе, если мы что-то хотим достать новое, чтобы мы посмотрели еще, надо ли это нам, нужно ли это, пусть стоит больших трудов и времени. Если бы мы вместо того, чтобы стремиться к этим вещам, которые у нас есть, достигли счастья вместо них, эквивалент счастья, кто согласился сделать такой обмен? Я думаю, все. Вот вместо того, что мы имеем, и не можем с этим расстаться, нам бы эквивалент счастья бы получить. Ну, правда, про счастье мы сказали только намеком, кто знает, что это такое. Так иначе, не к отказу от материальных вещей я призываю, а к пересмотру своего отношения к материальному миру. Чего мы хотим? Чтобы вещи владели нами или чтобы мы владели вещами? Зачем Творец создал разнообразие пищи тогда? А Творец не создавал разнообразие пищи, Творец создал разнообразие мира, а пищу-то даем мы. Не можем же говорить, что разнообразие мяса, да, в природе. Человек создал, Творец создал вообще разнообразие. Чтобы мы могли выбирать. Чтобы мы могли выбирать. Сейчас только не спрашивайте меня, зачем человек вообще создал такая вещь, как соблазн. Почему он вообще создал наркотики? Много чего может сделать. Однажды одна Матрона, интересная женщина, такая богатая, римская, спросила еврейских мудрецов, рабби Акива, а зачем Всевышний создал солнце? Если есть, теперь есть солнцепоклонники. Он сам множит и дал поклонство. Разнообразие. Вот есть такие поклонники разнообразия. Зачем он создал это? Затем создал, чтобы мы имели право выбрать правильный путь и отказаться от многого другого. Он хочет, чтобы мы обладали свободой воли. Я думаю, это один из первых вопросов. Да, Сергей? Так вот, что мы хотим? Чтобы вещи управляли нами, или мы были в рабстве вещей, да, или чтобы мы не были в рабстве вещей. Если второе, чтобы мы не были в рабстве вещей, чтобы мы управляли этим миром, то вообще-то надо, чтобы вещей было поменьше. Вы знаете, чем меньше отряд, которым я командую, то тем лучше. Так всегда. Он мобильный, а как большой отряд, как бы бунта на корабле у нас не было, не дай бог. Рав Илья Голупян пишет о том, как Рав Илиезер Шулевец, глава Ешива Ломжа, такой польский город известный, рассказывал о Хафец Хаиме. Ему нужен был Илиезеру Шулевицу, руководитель Ешивы в Ломже, нужен был духовный наставник в Ешиву. Там есть глава Ешивы, а есть еще Машгих Рухани. Это духовный наставник. Все знают, что такое Машгих Рухани, все знали, это часто мы забыли. И когда евреи бросились в гражданскую войну или на стороне большевиков воевать, они тут же ввели должность при командире, должность комиссара. Вот это не что иное, как Машгих Рухани. человек, который отвечает за общее состояние, за общее состояние духа в нашей ешиве и так далее. Так или иначе, Хофец Хаим дал ему совет обратиться к такому, назвал его фамилию, показал его, подвели. Все знали, кто это такой, известный человек, решили его пригласить, и уже почти договор составили с ним. Пригласили, что значит договор, устно договариваются. Но еще ничего не было решено, но наступили праздники, и посреди праздничной недели, наверное, Песах или Суккот, праздничной недели, Холямуэд, да, в праздник, который не сам праздник, а в эти полупраздничные дни от Хофец Хаим приходит письмо, написанное вот вчера. И все знали, вообще-то в Холямуэд вообще обычно не пишут, Хофец Хаим будет писать письмо, значит, наверное, это очень важно и очень срочно. И открыли, и прочитали. И он там написал, что Хофец Хаим написал, что он отказывается от своей рекомендации, не надо его вызывать. Ну, его не надо приглашать на роль Машгиах Рухани, духовного наставника. Ну, взяли кого-то другого, почему, может быть, еще не взяли и начинали выяснять, может быть, не такая уж и страшная причина. Потому что нельзя спросить, почему ты нам его не советуешь. Получается, лашон гара. Вы понимаете, да? Не по делу. Нет пользы в таком сообщении. Не взяли, не взяли. А почему не взяли? Вот делайте, что хотите, я вам сообщил, вот что не надо. Чтобы не было, наговора на человека. Так иначе они спросили его, потому что все еще, наверное, место не было занято. И тот сказал, что вообще-то, вы знаете, этот человек вдруг на днях необыкновенно проникновенно стал жаловаться на свое материальное неблагополучие. И вот я решил, так сказал Хофец Хаим, он решил, что человек, обеспокоенный о своей материальности, вряд ли подходит на роль духовности, на роль духовного наставника. Поэтому его не надо брать. Я, кстати, когда прочитал этот рассказ несколько лет назад, спросил, тут же пошел своих учеников, раввинов, спросил, разве это честно? У человека нет денег, он жалуется, он же не просто пришел Хофец Хаим пожаловаться, наверное, он его просил какой-то должности. Ты известный ученый, талмудист, у него нет денег, почему же его не взять на работу? А теперь написано, что его не взяли на работу, не жестоко ли это? И мне ответили, да нет же, написано, что его не взяли на работу наставником. Но где написано, что его не взяли на другую работу? Нет оснований думать, что Хофец Хаим не побеспокоился о том, о нем и дал ему работу. Иначе зачем он приходил к Хофец Хаиму, жаловался на свое положение? Так что с этим тоже все в порядке. Нам осталось с вами ровно 7 минут. Рав Эльханан Вассерман. Это тоже очень интересная личность. Мой любимый персонаж, если так можно говорить о крупных раввинах. Нашей недавней истории. У него замечательные книги. У него замечательные. Это люди... Каждый факт их биографии – это просто целая история, по ним можно учиться. Рав Эльханан Вассерман считал, что деньги вообще обуза. Вот вы могли спросить, вот Сергей спрашивает, зачем Творец создал своеобразие пищи тогда? Он не так, и сейчас он создал разнообразие, он продолжает создавать разнообразие. А Рав Эльханан Вассерман спросил, зачем вообще создал деньги? Это же абуза, это же то, что человека совращает с пути. Не, он ничего не спрашивал, он прекрасно все знал, но он смотрел на деньги, как на абузу. Он считал, что их вообще-то, когда они приходят, не надо из них делать зло, да, не надо из них делать, не надо ждать, когда они испортятся. Надо их тратить. Они нужны для чего-то, нужно их тратить. Раздай бедным. Завтра будут новые. Это я от себя добавил эту фразу. То есть деньги нужно тратить по назначению. Так он считает. Вот если вы сейчас подумали, ну, наверное, сейчас рассказ Рав Эльханан Вассерман Зацаль был просто беззаботным транжиром или просто сумасшедшим. Ну, с нами бы жить, с нами бы в Калифорнии он пожил бы, да, где деньги не просто так достаются. Большие деньги, большой уровень жизни, чтобы заработать нужны тяжелые деньги. А он рассказывает про Вассермана, Рава Вассермана. Нет, он не был ни сумасшедшим, ни беззаботным транжиром. Он, между прочим, признак сумасшествия по Талмуду. Знаете, какой признак? Когда человек не понимает цену деньгам. Вообще не понимает ее. Там он свободен от заповедей. Именно на деньгах проверяет его. Так вот, Рав Вассерман ездил в Америку для того, чтобы тяжело доставать там деньги на свою ешиву. Он прекрасно понимал цену деньгам. И однажды вернулся с деньгами и погиб в 8-м форте вместе с ешивой. Это такая отдельная история, я уже несколько раз рассказывал. Его друг, величайший раввин современности Рав Файнштейн, Мойша Файнштейн, уговорил не ехать в самое пекло войны. Сейчас война начнется. Ты погибнешь, он сказал, погибну, не погибну, я не могу оставить свою ешиву, я пойду, если умирать, со своими мальчиками. Он приехал, и их всех расстреляли. Он приехал перед войной. Как он пробрался вообще из Америки в Литву? То есть вообще человек был необыкновенный. Так вот, к нему пришел Аврех и пожаловался, что он собрался жениться. И ему обещали приданное, большое довольно-таки, за невесту. Вы знаете, да, приданное это. Недуня называется по-еврейски. И вообще проблема, непростая проблема. У тех, у кого есть взрослые девушки на выдане, должны обеспечить это. Это не дунем. О чем писал Рамбам? Потому что самое тяжелое в жизни, он ничуть более тяжелого, он состоятельный человек был, он был первый еврей вообще. Сам богатый еврей в Египте, при султане, там, кто там ни был. Он сказал, больше проблемы я еще не видел. Не в том, чтобы выбрать кого-то. Вообще это проблема в выдане девушки замуж. В частности, например, собрать эти деньги. А у него не еду, не украли у этого авреха. У него или у родителей. До свадьбы, перед свадьбой украли. Расстройство, все бедные, нищие. Это же непростая вещь. Рава все равно заулыбался, сказал, твое счастье, Ашреха, твое счастье. Снова говорю, я не буду сейчас повторять, что Рава все равно не был сумасшедшим. И не обижал людей никогда, он их любил. Аврех пришел, его мальчик. И с этим мальчиком он приехал умирать, когда их ввели в 8-й форт. Он сказал, твое счастье. И сказал такую фразу. Она записана. Знаю случай, когда человек получил большие деньги. Ну, по наследству, или не до него, вот как ты. Получил большие деньги. И пошел, что деньги? Деньги. Скушать их сразу нельзя, с ними нужно делать. Деньги делают деньги. И он пошел играть на бирже. В конце концов, он забыл весь изученный им Талмуд. Ну, Тор не оставил, наверное, раньше не оставляли Тор. Но Талмуд-то он оставил. Все годы на смарку прошли. Он мог учиться, просто учиться и всю жизнь потом соблюдать и заниматься чем? Чем там заниматься? Какой у него бизнес? Человек учился в Ешиве, умнейший человек. Пошел играть на бирже. А то захватывают без остатка. Почему? Потому что деньги, новые деньги. Идут. Идет на тебя амазонка денег. Нужно однажды Путину остановить, человеку трудно отказаться. Мои слова, они все лишние. Такой у вас учитель достался, да. Так или иначе, играл человек на бирже, и Талмуд он оставил. В результате остался без Торы, без денег, причем все проиграл. Рано или поздно человек с деньгами остается без денег, если они на него свалились. Нет, есть у нас целые династии, передают деньги, отдельные случаи. А вот большинство вот людям Торы, не просто так. Больше везет, чем таким людям, те, кто получили малую сумму. Они все-таки успевают вернуться к Торе. Они поиграли, вернулись. Они еще не все оставили. А самое большое счастье выпало тебе. Ты их потерял до свадьбы. Поэтому можешь не оставлять свои занятия Торы. Так сказал Рав Эльханан Вассерман. Кстати, история про семью раввинов Соловейчиков. В двух словах. История уже приводила, она написана в книжках. А почему одной семье досталась такая вещь, что вот уже почти десяток поколений, чуть меньше, крупнейшие раввины современности, крупнейшие руководители, а одна и та же семья, отец, сын, и так дальше нет. Почему так? Рассказывает, что первый словечек, который большие деньги на Воложенскую ешиву давал, когда Хаим Воложенский сделал, и ученик Гаона из Вильнюса сделал эту ешиву, большие деньги давал, он был лесопромышленником, и однажды у него просто пропал вся его сахара, весь его товар, сгнил лес, еще что-то. Он пришел и сказал, за что вы на небе так решили меня здорово наказать, я теперь не могу вам помогать. И они сели, мудрецы, и решали, что ж такое может быть отрицательного в этом словечке, что у него отняли деньги и возможность помогать евреям и ешиве. И ничего не нашли, и решили. Ну, мы ничего не нашли. По крайней мере, садись, пока учись, делать нечего. И он сел, учился, серьезно учился. И старший сын учился. Так появилась династия Рава Йосефа. Дова Соловейчика, это сын, скорее всего, этого был, из промышленника. И сейчас Соловейчик – это крупнейшая династия, крупнейших раввинов современности, ашкеназских евреев. Еще одна история про Рава Алье Левина, на ней заканчиваю. Он не любил менять свои вещи на новые. Однажды его убедили купить новую раковину на кухне. Пришла дочь и сказала, у нас раковина течет, давай новую раковину купим. Старая совсем раскололась, и он с трудом согласился, новую вещь. Он просто привыкал к вещам, он не мог просто бросить эту вещь, они же друзьями были, всю жизнь этим были друзьями. И когда поднимали новую раковину, по лестнице он нечаянно упал и откололся большой кусок рядом сбоку. Грузчик расстроился, а Рав Левин счастливо сказал ему, интересно, смотри, как интересно, сначала я был расстроен, а ты весел. Почему я был расстроен? Потому что покупает новую раковину, а ты весел. Почему? Потому что ты работаешь, чтобы получить деньги. Теперь ты расстроен, а я весел. Почему ты расстроен? Потому что думаешь, что тебя сейчас попросят заплатить за эту раковину, за работу, откажутся платить. А я весел, потому что получил не новую раковину, а расколотую. Слушай, давай будем оба весел. Я заплачу тебе за работу, и ты пойдешь домой. У меня будет старая раковина расколотая, а у тебя будут деньги. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. Я хочу сказать, что такая вещь, как материальный этот мир, он не просто нас держит. Это не тот мир, в котором мы можем существовать спокойно и заниматься духовными вещами. Он предлагает нам свое решение проблем. Он предлагает жить не по той, не дай Бог. Надо просто сделать наоборот. Нужно, чтобы материальный мир служил нам, когда мы любим, исполняем Тору, занимаемся и учим ее. Тогда мы будем правильными евреями. Большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания. Шалом, шалом.